Слово Божье будем читать сегодня из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Будем читать из 10 главы, с 31 стиха по 33. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 31 по 33 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Аминь. Сегодня мы с вами в начале нашего служения читали небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна, где Иисус, обращаясь к ученикам, которые хотели, чтобы он вкусил пищи, сказал достаточно странные слова, или во всяком случае, может быть, не странные, но, наверное, неожиданные для учеников, во всяком случае, те слова, которые заставили их задуматься. Вот есть в том, что говорит нам Господь, разные, я бы сказал, уровни сложности в том, как Господь возвещает нам Божье Слово. Мы это все знаем по личному опыту. Даже когда мы читаем или перечитываем Библию, не только это касается, когда мы первый раз знакомимся с библейским текстом, но и в последующем, когда мы обращаемся к нему, есть такие тексты, которые сравнительно легки. Ну, вот, например, второе послание Иоанна Богослова, которое мы читали. Я имею в виду «легки для восприятия». Достаточно простые для нашего человеческого понимания мысли, сказанные достаточно простым языком. А иногда мы встречаемся с более сложными ситуациями. Ну, кто не сталкивался с проблемой при чтении, например, Откровения Иоанна Богослова? Вот вроде не на языке оригинала читаем, на русском нам все переведено, да? Вот вроде читаешь, а как понять? Не то, что отдельные слова и выражения, я бы сказал, всю книгу понять крайне сложно, и в целом, и отдельные главы, отдельные части этой книги, там нет простого практически. Ну, я уж не говорю о некоторых текстах Ветхого Завета. Одна старица уже, которая давно в вечности, в честь нее мы назвали Евангелину, она тоже носила это имя. Я с ней был знаком еще в моей практически молодости. Вот она мне как-то была такой очень благочестивый человек, набожный человек. Но как-то коснулись темы книги «Екклесиаст». И я думаю, что за все время общения с ним я никогда не встречал от нее какой-то такой реакции. Она была примерно такая, не понимаю я. Это не понимаю я, Екклесиаст. Действительно, не она одна не понимает, многие не понимают. Вот, многое Слово Божие требует напряжения, молитвен, напряжения ума, молитвенного размышления над этим текстом, иногда, может быть, многолетнего, пока нам что-то начинает открываться. И вот то, что сказал Иисус, и о чем мы прочитали, насчет того, что его пища есть творить волю Отца, вроде бы фраза, на первый взгляд, понятная, но с другой стороны, тоже требует того, чтобы это вникнуть. Она требует того, чтобы поразмышлять над этим. И не только относительно самого Иисуса, но и относительно нас. Что касается Иисуса, наверное, это понять, ну, не так сложно. Иисус говорит о том, что его задачей является исполнить волю пославшего его Отца, совершить его дело. В случае Иисуса это труд искупления, конечно, который он потом совершит на Голгофском кресте. Это его крестный подвиг, это та чаша, которая... о которой он молился потом в Гефсимании. Но интересно, что об этом труде своем здесь Иисус говорит как о пище. Что такое пища? Пища – это то, через что человек укрепляется, что ему придает сил. Но ведь речь идет о жертве, речь идет о том, что, в общем-то, у нас никак не связывается, наверное, никак не связывается с чем-то, с каким-то получением чего-то, скорее наоборот, с жертвой, с самопожертвованием Христа, что, безусловно, так и есть. Потому что Христос есть ангел, агнец, который берет на себя грех мира. Какое уж тут приобретение? Тут полное, максимальное, великое самопожертвование любви. Какое здесь приобретение? Но Иисус, тем не менее, свидетельствует. Вот в этом глубина и парадоксальная истина этого евангельского текста, что всецело отдавая себя Богу, Христос по его собственному свидетельству приобретает, питается. Это, конечно, касается всего земного служения Господа Иисуса Христа, но тем не менее важен факт. Исполняю волю Отца, то есть жертвуя собой. И, конечно, это самопожертвование начинается отнюдь не на Голгофе только. Это самопожертвование начинается в тот момент, когда Сын Божий уничижил себя, чтобы стать человеком. Даже не с Рождества начинается это уничижение, а с момента, когда Иисус начинает образовываться в чреве Девы Марии. Уже тогда мы видим это великое уничижение Христа, которое продолжается всю его жизнь. И, конечно, охватывает и период его служения трехлетнего, публичного служения, как обычно говорят. Вот говоря о своем пути и о том, что его назначение исполнить волю Небесного Отца, исполнить до вот этого трагического и в то же время великого конца, потому что Иисус Христос будет послушен до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас. Вот в этом посвящении Богу Иисус говорит о том, что это его пища, то есть его питание. И, наверное, нам нужно понять не только это. Применительно ко Христу это, наверное, проще понять, чем применив это по отношению к себе. А это нужно применить к себе. Потому что Иисус здесь, говоря эти слова, выступает как великий учитель учеников. И не только тех, которые принесли ему поесть, но и всех учеников во все времена, в том числе и нас с вами. По сути дела, здесь не просто отчет о том, что Иисус посвящен Богу, и это приносит ему некое питание, да? Приносит ему благословение таким образом. Это еще и такой завуалированный, но вполне очевидный призыв к нам «делай, как я». Иисус, по сути дела, дает здесь пример нам, своим ученикам, говоря о том, что в посвящении Богу, в этой самоотдаче, в том, что мы являемся, если мы правильно живем, жертвой, как об этом пишет и апостол Павел в послании к римлянам, и все дела наши должны быть духовной жертвой, как об этом пишет апостол Петр в своем первом послании. Вот в этом самопожертвовании мы не только опустошаемся, но мы приобретаем. Даже, наверное, приобретаем больше, чем отдаем. Вот такая парадоксальная вещь – духовная жизнь. Чем больше мы отдаем, тем больше мы приобретаем. И вот в свете этого мне хотелось бы, уже вот сделав такое вступление, обратиться к тексту, который я прочитал. Текст в данном случае достаточно простой для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Здесь не нужно, я думаю, какого-то глубокого толкования этого текста, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Все вроде бы лежит на поверхности. Понятные слова. Едите ли, пьете ли, иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Ну, что есть непонятного? Все надо делать в славу Божию. По крайней мере, умом понятно, да? Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Тоже, в общем, понятно, правда? Не делай ничего такого, что может нанести вред духовный другим людям. Понятно, не сложно. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Тоже вроде ничего сложного, да? Приоритетом является польза другого, а не моя собственная. Все понятно. Понятно? Понятно. Понятно, пока это на уровне разумного восприятия. Но как только мы это переводим в область личной духовной практики, как обнаруживается, что все достаточно сложно. Потому что по нашей базовой греховной природе то, что здесь написано, абсолютно неисполнимо для нас. Своя рубашка ближе к телу, как известно. Свои нужды самые главные. Заботиться нужно прежде всего о себе. И вообще, как в миру некоторые считают, да? Люби себя, и будет тебе счастье. И чем меньше ты думаешь про других, тем легче и проще. А апостол Павел здесь в нескольких фразах все ставит с ног на голову. И говорит о том, что тебе должна быть чужая рубашка ближе к телу, что ты должен думать больше о других, чем о себе. Ну как так можно жить? Так жить нельзя. И вот эта логика, что так жить нельзя, она сейчас отравляет христианское сообщество. Не только в России, но в России в том числе. Потому что мы уж с вами как-то говорили об этом и не раз, наверное, по задумке Христа, и об этом говорит большое количество новозаветных текстов. Духовная жизнь – это своего рода духовный спорт высоких достижений. Христос, взойдя на нас, на Голгофский крест, хочет, чтобы мы, искупленные, прославляли Его в каждом дне, в каждом часе, в каждой минуте. И на меньшее Он не согласен. Но мы-то часто не согласны именно с этим, а мы не согласны с планом Христа, потому что так жить нельзя. Мы же не ангелы, мы люди, у нас потребности, семьи, нам хлеб нужен, которым питаться, еще нам, и детям нашим, и внукам нашим. Вот. А как тут? Как это так? Думать только о славе Божьем, думать только о других, или, по крайней мере, преимущественно о других, думать о пользе других. Когда же я буду о своей-то пользе думать вообще? Если я все время о пользе других буду думать, если я только буду думать о том, как же мне сделать так, чтобы никому соблазном не послужить, как же мне прославить Бога, а где же место моим планам-то? Где же мне-то место в этом? Все достается Богу и моим ближним, если следовать всему этому всерьез, а мне как будто не остается ничего. Так вот, именно поэтому я считаю важным начать именно с того, с чего я начал. Христос нам показывает на своем примере, что мы можем все приобрести тогда, когда мы всем жертвуем. Помните еще в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, те удивительные слова Христа, вот, которые идут в русле того, о чем мы с вами говорим. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а остальное...» это все приложится, говорит Иисус. Но так жить очень сложно, потому что это противоречит и нашей греховной природе. И тому, как, простите, мы привыкли жить. А привыкли мы жить в массе своей совсем не по этим духовным установкам. Но еще и потому, мы как-то тоже об этом упоминали, что есть такая в нашей жизни негативная штука, такой враг, как страх. По этой программе, среди прочего, страшно жить. Страшно жить. У нас обычно на это просто веры не хватает. Как это Бог обо мне будет заботиться, если я поставлю себя на последнее место? Мы как-то себе в этом отношении чаще или очень часто доверяем больше, чем Богу. Вот я понимаю, да, что я могу сделать для блага своего, для блага моей семьи. Вот я это и делаю. Ну, молюсь, конечно, чтобы Бог помогал, чтобы Бог благословлял. Но чаще всего мы видим именно самих себя таким движителем позитива в нашей жизни. Не всегда, правда, в этом признаемся, потому что это как-то неблагочестиво признаваться-то, что не Бог меня двигает, а я сам тяну. Ну, только на всякий случай Божьего благословения-то прошу. В этом не то, что другому. Самая проблемная здесь в том, что это самому себе признаться мы не хотим, что не Бог нас ведет по жизни, а мы сами себя тащим, прося Бога утвердить наши планы. Даже наши молитвы, они чаще всего как формируются? Господи, мне нужно то, вот это, благослови, вот все. Я не говорю, что это грех, но за этим очень часто скрывается то, что мы на самом деле не столько хотим знать волю Небесного Отца и посвятить себя ей, как Господь Иисус Христос, сколько мы просим Бога, чтобы Он помогал нам принятым планам для своей собственной жизни. Мы в молитве очень часто несем Богу просто на подпись, что называется, свой собственный план. Господи, ну, распишись, да? Я все хорошо придумал для своей жизни. Мне нравится. Давай тебе тоже понравится. Вот об этом я тебе, собственно, и молюсь. Так вот, когда мы все-таки стараемся, подражая Иисусу, ставить во главе угла волю Божью, то мы обнаруживаем то, что воля Божия, она состоит не только в том, что мы что-то должны сделать для Бога. Хотя должны, конечно, нам даны духовные дарования, нам дано время, нам дана церковь, нам даны наши родные, неверующие окружения для того, чтобы мы для Бога что-то сделали, прославляя Его, свидетельствуя о Христе и так далее. Все это на своем месте. Но обнаруживается, кроме всего прочего, что мы должны кое-чего не делать. Что мы должны перестать делать? Мы должны перестать считать себя центром нашего мира. Вот здесь одно из двух. Либо Христос – центр нашей жизни, либо мы сами – центр нашей жизни. Вот тут не получается посередине. Бог нуждается в людях, которые прежде всего, это важнейшее христианское искусство, умеют говорить себе «нет». Без этого не получится посвященной Богу жизни. Если я не умею сказать себе «нет», я хочу, стоп. Это не важно, что я хочу, важно, что Бог хочет. А я хочу себе что-то сделать, подожди. А ты подумал о ближнем, прежде чем хотеть что-то для себя? А вот мне хочется пользы для себя. Замечательно. А то, что является пользой для тебя, будет пользой для ближнего твоего? Это очень важные вопросы. Самое главное, что происходит в духовной жизни, происходит не на внешних фронтах, не на внешних духовных фронтах. Происходит не в церковной жизни даже, а происходит внутри нашего сердца, нашего христианского сердца, где постоянно происходит борьба между нами и нами. Нами, как теми, кто рожден в Адаме, и нами, как теми, кто по благодати рожден во Христе. И тут я, может быть, скажу одну очень непопулярную вещь. Конечно, Бог нуждается в нашей активности. Я сегодня говорил об этом, да, слава Богу, кто-то должен и полы подметать, и цветы приносить, и благодарение Богу, что есть тот, кто и газоны стрижет, и те, кто розы у нас разводит, и те, кто обои нам поклеил. Замечательно, это все нужно, это все необходимо. И слава Богу, есть те в народе Божьем, кто свидетельствует, кто проповедует, тоже слава Богу. Кто поет Богу, замечательно. Но из этого очень важно не делать, очень важно из этого не сделать фатально неправильного вывода. Вот это все вершина айсберга. Ну, все знают, что такое айсберг, но, возможно, не все знают и не все читали о том, что большая часть вот этой ледяной глыбы, причем основная ее часть, это не надводная часть, это подводная часть.
6/7.
О, вот Юрий Нилович знает. Я, между прочим, не знал точных цифр. Ну, хорошо, 6/7. Может быть. Но дело не в этом. Так вот, вся наша внешняя активность, любая внешняя активность, это всего лишь небольшая часть от нашей подлинной духовной жизни, если все правильно. Потому что главное – это невидимая часть айсберга, а как раз подводная, то есть наша личная духовная жизнь. Без нее и то, что сверху, не будет того качества, которого бы оно должно было быть. Знаете, я уже не один год это говорю и знаю, что очень многие со мной не только в этой церкви могут не согласиться. Я это не только здесь говорю, я думаю, что уже такие моих заочных, не хочу сказать врагов, но оппонентов, наверное, достаточно много во всем нашем российском братстве. Но я продолжаю это говорить. Богу нужны не активные, а духовно посвященные люди. Потому что только если человек духовно не посвящен, то вся активность – это не то, что прославляет Бога. Может быть, внешне это Бога и прославляет, но это, что называется, вся наша духовность, тогда это колосс на глиняных ногах. Все может рухнуть в любой момент и с треском, и с шумом. А вот когда ты посвященный христианин, тогда ты знаешь, Бог тебе открывает, где надо быть активным, а где нужно сидеть дней 10 дома, носа не высовывать и молиться. Активность – это хорошо, но не всегда и не во всем. Активность может строиться на посвященности, а может строиться на гордыне, на тщеславии, на желании поставить себя внутри того же Божьего народа. Вот посмотрите, какой я активный. И делайте, как я. А я буду гордиться тем, что я такой активный. Нет, я это, опять же, не про то, что не нужно реализовывать, например, свои духовные дары. Нужно, конечно, но основа всего – это наше внутреннее духовное состояние. Богу нужны посвященные люди, которые, подражая Иисусу Христу, не приносят Богу готовые планы на неделю, на месяц, на год или на всю оставшуюся жизнь, а готовы вопросить у Господа с тем, чтобы и готовы не просто вопросить, но получить от Бога ответ. Господи, что велишь мне делать? И вот если мы встанем на эту позицию, тогда осуществимо то, о чем мы с вами прочитали здесь. Тогда обнаружится одна очень важная вещь, что формальное следование заповедям – это еще не все. Это очень важно. Вообще, когда мы приходим к Господу, особенно это верно для тех христиан, которых Господь практически за волосы вытянул с самого дна – а я таких знаю очень много. Людей, которые погибали в алкоголе, людей, которые были фактически конченными наркоманами. Вот особенно в этом случае для людей огромный подвиг просто быть христианином. И великое благословение для них, что они в первые же дни, недели или месяцы не нырнули опять в ту же грязь, из которого Господь их вынимает. Но даже в этом случае проходит какое-то время, человек перестает грешить грубыми грехами. И должен наступить новый этап. Надо бодрствовать, хотя, ну, в целом ты преодолел то, из чего тебя Бог вынул. Молодец, хорошо, надо бодрствовать, но этого недостаточно. Тут приходит осознание, если правильно идет духовное развитие, что дальше приходит осознание того, что я не только не могу грешить теми грехами, положим, тяжкими, которые я грешил до уверования. Ну, кстати, это может быть отнюдь не только то, о чем я говорил. Есть такие тихие грехи, да, тихие, но которые очень-очень огорчают Бога, и первый из них – это гордыня, конечно. Вот обнаруживается потом, должно наступить это время, что нужно исполнять заповеди Божьи в полном объеме, а не просто избавляться от тяжких грехов. Тем более, что здесь мы очень часто лукавим. Мы считаем не тяжкими грехами не то, что на самом деле может быть так легко, а то, с чем нам просто не хочется или тяжело бороться. Поэтому получается так. Я считаю, что этот грех не особо тяжкий, поэтому ничего страшного. Но в нормальном случае христианин доходит до той точки, когда он понимает, что, как об этом пишет апостол Петр в своем первом послании, что он должен быть святым во всех поступках, а значит и в словах, а значит и в мыслях. Что одно без другого не бывает. Слово – это тоже поступок, а поступок любой, как и слово, начинается с мысли. Это уже духовный прогресс, когда христианин понимает, что он призван именно к тому, чтобы быть святым во всем, а не только в чем-то, или избегать только грехов, скажем так, которые считаются особо тяжкими. Помните, в послании к евреям, в 12 главе, претензия, которую Бог предъявляет уже новозаветным верующим: вы еще не до крови сражались против греха. Против какого греха? Да против любого греха, против вообще греха в твоей жизни. Но, допустим, это осознание пришло. Допустим, мы молим у Бога и получаем благодать, чтобы грешить все меньше и меньше и приближаться к тому идеалу, который для нас поставлен как духовная норма в Новом Завете. Положим. И что, на этом все? Оказывается, не все. Оказывается, что если я могу, положа руку на сердце, прожив этот день сегодня, сказать, что я в нем почти не грешил, или во всяком случае старался не грешить, старался добросовестно, молитвенно и во всем, оказывается, что этого еще недостаточно, чтобы исполнить всю волю Божью. Потому что здесь важно понять еще несколько важных вещей, вот о которых мы с вами здесь и считаем. Это простые слова, но на самом деле добраться до их практического исполнения успевает далеко не каждый христианин в течение своей земной жизни. В некотором роде это высший пилотаж, до которого не все успевают дорасти, хотя в плане Божьем чтобы успели дорасти все. Итак, посмотрим на эти простые вещи. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, да, пойдем с конца. Искать не своей, я имею в виду с конца отрывка, который я прочитал. Искать не своей пользы, а пользы многих. Грех это или не грех? Хорошо, это не грех. Значит, это можно делать? Еще нет. Еще нужно себя спросить, а как это отразится на тех, кто вокруг меня? Послужит ли это пользе их или нет? Вроде бы просто, но на самом деле очень сложно. Бывает практически нам этого достичь. Почему? Потому что эгоизм в каждом из нас сидит очень глубоко. А у христиан он еще и умеет маскироваться очень здорово. Иногда бывает так, что если я считаю что-то полезным, автоматически я же считаю, что это должно быть полезно для других. Но я же считаю это полезным, я считаю это правильным. Но это всего лишь верно для меня, относительно меня самого. А что мой ближний? Если я поступлю тем или иным образом, приму то или иное решение, приму для себя тот или иной план действий по какому-то вопросу, это будет полезно или не полезно? мы иногда бываем гораздо более самоуверенны, чем нам кажется. Мы же в своих глазах, как правило, выглядим лучше, чем мы есть на самом деле. Опять же, по нашей греховной природе это очень свойственно человеку – думать о себе лучше, чем он есть. И поэтому нам кажется, что то, что полезным я считаю для себя, оно обязательно будет полезным и для других. То, что правильно для меня, оно правильно и для других. В частности, здесь апостол Павел размышляет над проблемой чужой совести и христианской свободы. Я христианин, я во Христе считаю себя свободным поступать так и так, потому что я не вижу в этом моем плане, в этом моем образе жизни никакого греха. Но то, что нет греха, во всяком случае очевидного, это еще не означает, что есть польза. Это еще не означает, что есть польза. И вот здесь нужно, конечно, обратить внимание на наше поведение и в семье, и в обществе, и на работе, если мы работаем, на учебе, если мы учимся, и, конечно, в церкви. То, как я себя веду, это полезно для тех, кто рядом со мной? Это очень важно, задать этот вопрос. И очень часто, как в случае с коринфянами, это касается области христианской свободы. А я считаю, что я имею право, если я не вижу греха, поступать в церкви так, как я считаю правильным. Ну, по сути дела, за этим часто скрывается тот эгоизм наш, который мы себе не видим. Ведь вопрос не в том, грешишь ты или не грешишь, а вопрос в том, твое поведение созидает церковь или не созидает, или создает проблемы внутри церкви. Может быть, ты явным образом не согрешаешь, но если ты идешь против течения, это, кстати, не только церкви касается. Вот я думаю, что здесь у нас практически все люди, кроме детей с некоторым жизненным опытом, мы понимаем, что с такими людьми очень тяжело работать в любом коллективе, которые, если считают себя правыми, их не интересует вообще, что люди думают вокруг. На любом производстве, в любом офисе с такими людьми, которые настаивают на своей правоте, очень тяжело окружающим. А что говорить про церковь? Ну хорошо, ты перед Богом думаешь, что ты не грешишь. Хорошо, но ты учитывай, что вокруг тебя люди видят пользу по-другому. И исходи из этого. Это очень тяжело бывает многим христианам в наше время. Но это надо понимать. То, что я считаю правильным и полезным, может быть неполезным для моего окружения, любого моего окружения, и церковного в том числе. Это твое видение пользы. Но как любое свое видение, ты должен готов пожертвовать им ради пользы других людей. Даже если это касается твоей личной свободы. Всегда, когда мы вынуждены совместно как-то действовать с другими людьми, всегда, неважно, трудовой ли это коллектив, церковный ли, даже семья, даже семейные отношения, все равно действует один и тот же принцип. Если ты хочешь быть полезной частью церкви, трудового коллектива, если ты хочешь созидательным быть элементом твоей собственной семьи, ты должен уметь наступать на горло своей собственной песни. И раз, и два, и десять, и сколько потребуется. Ради общей пользы я готов забыть про мою свободу и про мое понимание. Идем дальше. Дальше речь идет не только о пользе, но и даже о соблазне. Вот если в первом случае, возвращаясь на церковную почву, когда мы говорим о пользе, в церкви никогда не полезно, когда люди ломают устои. Беспардонно, просто опираясь на принцип собственной свободы. В этом отношении традиция – это та ценность, это тот договор, который существует в любой церкви. Мы договорились идти так, мы договорились, что это правильно, да, как у пророка пойдут ли двое, не сговорившись. Значит, соответственно, мои желания, мои понимания должны уйти на второй план, перед церковным «мы». Называйте это устоями, называйте это традицией, называйте это церковными решениями. Есть то, что польза церкви всегда мир. Если я иду против течения, неважно чем, своим поведением, внешним видом, я, может быть, я это считаю полезным для себя, но есть более важное – польза церкви, чего я наношу урон. А вот когда речь идет о соблазнах, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, вот тут мы сталкиваемся тоже с областью свободы, связанных с тем, что мы себе дозволяем в быту. И вот здесь важно понимать, я об этом уже говорил и на духовных занятиях, и, наверное, с этой кафедры, что есть вещи, которые с библейской точки зрения вроде бы нельзя назвать греховными. Коснусь самого простого и вопиющего в этом отношении, да? Действительно, в Новом Завете нет однозначного запрета на употребление алкоголя. Но совершенно очевидно, что в пьющих обществах, а Россия, безусловно, пьющая страна, и немало пьющая страна. Более того, Россия не просто пьющая страна, но страна, у которого, как говорят на Западе, отсутствует культура употребления алкоголя. В нашей с вами стране употребление алкоголя верующим – это всегда соблазн и внешним, и людям в церкви. Вот эти люди, о которых мы сегодня упоминали, бывшие алкоголики, для них иногда некоторые особо свободные братья и сестры становятся соблазном внутри собственной общины, когда они не только мало того, что употребляют алкоголь, но еще об этом и рассказывают, и бахвалятся этим подчас. Вот мы какие свободные. Вы тут все еще что-то соблюдаете, а я свободен. Еще может добавить, что он свободен во Христе, еще может добавить, что он в благодати. Вы в законе, а я в благодати. На самом деле такое поведение – это откровенный соблазн. Вот есть вещи, которые нельзя, даже если они прямо не прописаны, нельзя. Потому что ближний от этого может понести урон, очевидный урон. Уже не просто не получит пользы, а в грех впадет от твоей свободы. Вот от чего предостерегал здесь апостол Павел. Ну и, наконец, 2.31 стих, который на самом деле выходит за рамки вопросов наших взаимоотношений с ближними и касается напрямую наших взаимоотношений с Богом. Вообще, то, что ты делаешь, ты это делаешь для славы Божьей? Едите ли, пьете ли, слушайте, какая мелочь, есть и пить. Вот мы сейчас, закончится наше с вами собрание, мы пойдем есть и пить, правда? Сейчас столы накроем, есть и пить будем. Нет, это все хорошо. Но оказывается, даже это не нейтрально в Божьих глазах. Оказывается, тем, что мы едим или пьем, да, мы можем прославить Бога или не прославить Бога, и даже нанести огромный урон нашему ближнему. Все, что я делаю, даже такая простая вещь, как прием пищи, оказывается, я его должен опять же расценивать не с точки зрения только грех, не грех, и не только с точки зрения пользы или соблазна, а будет ли это прославлять Бога? Это касается любой вроде бы мелочи нашей жизни. И тем более это касается особенно важных поступков в нашей жизни, нашего жизненного выбора. Иногда, когда мы находимся в ситуации кризисов, а, наверное, у всех они случаются, у кого-то реже, у кого-то чаще, как важно вовремя задать себе вопрос, а то, что я собираюсь сделать, это прославит Бога? То, что я собираюсь пойти на работу, где мне много придется, может, я буду получать больше денег, но придется много идти на сделку с собственной совестью, это прославит Бога? Я собираюсь, что здесь сказать, что можно сказать, да, ну, любая жизненная ситуация. Я собираюсь там что-то сделать, от кого-то дистанцироваться по каким-то причинам. Здесь тоже вопрос, а прославит ли это Бога, или просто это моя попытка бегства от обстоятельств, которые Бога абсолютно не прославляет? Завожу ли я дружбу, это прославляет Бога? Собираюсь ли я вступить в брак, это прославляет ли Бога? Итак, обо всем, от большого до малого. Недостаточно просто ответить себе на вопрос, грех это или не грех. Нужно еще понять, прославляет это Бога или нет в данной конкретной ситуации. И уж, конечно, на пользу ли это моим ближним, и не является ли ему соблазном. Но мне хотелось бы в конце обратить внимание именно на наши отношения с Господом. Господи, то, что я собираюсь сделать, это послужит к славе Твоей или нет? Вот о чем хочет Господь, чтобы мы думали. Заповедям следовать надо обязательно. Но неформально, и еще надо понимать, что когда мы идем даже путем заповедей, есть хорошее и есть лучшее. Вопрос не только в том, да, когда мы говорим об исполнении воли Божией, вопрос не только в том, грех что-то или не грех, а вопрос еще вот в этом, о чем мы с вами рассуждали, и прежде всего в том, прославляет ли это Бога должным образом? Пусть Господь нас благословит двигаться в сторону такого понимания. Смотря на вещи реалистично, я уже говорил, далеко не все христиане достигают такого уровня послушания воли Божьей даже в конце своей земной жизни, к сожалению. Но таков Божий план. Христос искупил нас для того, чтобы все, что мы делаем, Его прославляло. От самой мелочи до самого большого. И мы должны искать этого. Если мы этого ищем, тогда мы действительно полноценно идем в русле Божьей воли. Да поможет нам Господь горнего искать, искать Царство и верить, что то, чем нам придется пожертвовать на этом пути послушания, старицей будет восполнено Господом. Аминь. Давайте помолимся.